В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвали, 20:00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Не гражданин президент. Что будет с Саакашвили после Украины и с Украиной после Саакашвили?
Я вернусь в Украину, потому что будет мобилизация людей. Когда у нас будет полная мобилизация, конечно, я не буду в стороне, не буду отсиживаться и смотреть со стороны на эту борьбу. Я буду органической частью этой борьбы, которую я сам инициировал.
100 дней за полтора часа. Анатолий Бибилов подвел итоги своего президентского старта.
100 дней – это искренне бои. Почему не 150 дней? Я вчера тоже об этом говорил. Почему не 50 дней? Ну, почему у нас 100 дней? Но в любом случае, если такое есть, то я не против.
Вскрытие покажет или скроет. Интервью председателя абхазского избиркома Тамаза Гоги. Это...
Если даже Центральная избирательная комиссия проиграет это дело, я не буду считать, что мы проиграли это дело. Мы выиграли.
Это, а также о том, как Страсбургский суд отклонил очередные кандидатуры грузинских судей. Рубрика «Пресса». Гость недели. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Ли.
Россия ввела санкции в отношении американских дипломатов. Власти Израиля вновь ограничили доступ мусульман на Храмовую гору. Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова арестована. Москва потребовала от Белого дома до 1 сентября сократить число дипломатов, находящихся в России, до 455 человек, сообщается в пресс-релизе Министерства иностранных дел. Власти России также запретили американским дипломатам с 1 августа пользоваться дачей в Серебряном Бору и складом в Москве. В сообщении МИД подчеркивается, что Россия может расширить санкции. Посол США в России Джон Тафт был вызван в МИД для вручения заявления о решении России сократить дипломатический штат. Комментируя действия российских властей, посол выразил, цитата, «глубокое разочарование и категорическое возражение». Сколько сотрудников дипмиссии США работают в России, неизвестно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия пошла на ответные меры, не дожидаясь подписания президентом США Дональдом Трампом окончательного варианта законопроекта о санкциях. Песков подчеркнул, что действия МИД были санкционированы президентом Владимиром Путиным. Накануне Путин заявил, что Москва пока сдержанно реагирует на возможные новые американские санкции против нее.
Мы видим, что на протяжении длительного времени нас пытаются постоянно провоцировать. То дипломатов большое количество выслали без объяснения причин, то дипломатическую собственность отторгли. Ну и санкции те же самые, они тоже абсолютно незаконны с точки зрения международного права. Но мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо. Но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны.
Заявил Владимир Путин. Законопроект о новом пакете санкций в отношении российских граждан и компаний был одобрен Сенатом США 28 июля. В конце декабря 2016 года американские власти объявили персонами нон-грата 35 российских дипломатов и закрыли две посольские дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон заявил, что меры приняты в ответ на предполагаемое российское вмешательство в американские выборы и давление на американских дипломатов.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Израиля вновь ограничили доступ мусульман на Храмовую гору. На пятничную молитву не пустили мужчин моложе 50 лет. Новые меры безопасности приняты после вчерашних столкновений палестинцев с полицией. Ранее израильские власти убрали ограждения, камеры и металлодетекторы, которые были установлены в ответ на убийство двух израильских полицейских. Но начались новые беспорядки. Полицейских забросали камнями. Они в ответ применили шумовые гранаты. Пострадали более 100 человек. 16 июля мусульмане устраивали многотысячные молитвы прямо в старом городе в знак протеста против ограничения израильскими властями входа на Храмовую гору в ответ на убийство двух полицейских. Оказавшись под интенсивным давлением международного сообщества, Израиль отменил чрезвычайные меры безопасности в районе Храмовой горы, на которой находятся святыни и мусульман, и иудеев. В супермаркете в Гамбурге один человек убит, несколько ранены в результате нападения неизвестного вооруженного ножом. Как сообщила полиция, он задержан. О точном количестве пострадавших пока данных нет. Неизвестно и о мотивах нападавшего. Людям рекомендовано покинуть супермаркет. Рейсовый пассажирский самолет авиакомпании S7 с вице-президентом Дмитрием Рогозиным на борту, который направлялся в Молдавию на встречу с президентом Игорем Додоном, не пропустили в свое воздушное пространство власти Румынии. После разворота самолет был вынужден уйти на запасной аэродром в Белоруссии. Министерство иностранных дел Румынии подтвердили, что самолету с Рогозиным не дали разрешения на полет в воздушном пространстве страны, поскольку на борту находился пассажир, фамилия которого внесена в санкционные списки ЕС. В аэропорту Кишинева, где должен был приземлиться рейс, прошла акция протеста против визита Рогозина, сообщает портал пресс-обозрения. 20 июля Молдавия выступила против того, чтобы российский вице-премьер прилетел в Кишинев и Тирасполь на самолете военно-воздушных сил. Рогозин заявил, что намерен прилететь, несмотря на запрет. 27 июля власти Молдавии запретили въезд в страну депутату Госдумы России Павлу Шперову и группе российских артистов. Они были задержаны в аэропорту Кишинева и отправлены обратно в Россию. Власти Молдавии объяснили запрет тем, что россияне не смогли аргументировать свой визит. Дмитрий Рогозин входит в число граждан России, в отношении которых введены санкции Евросоюза. Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова арестована. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру страны сообщает, что Гульнаре Каримовой предъявлены обвинения по таким статьям, как мошенничество, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства и легализация доходов, полученных преступным путем. В августе 2015 года суд в Ташкенте назначил Каримовой 5 лет ограничения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.
Спасибо. Международная новость нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Михаил Саакашвили после лишения его гражданства рассказал о своих планах возвращения в Украину. В то же время в интервью телеканала CNN он заявил, что у американского президента есть основания критиковать Украину. Наблюдатели в Грузии считают минимальными шансы Саакашвили на осуществление своих планов. Тему продолжит наш спецкор Ираклий Арагвелидзе.
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на протяжении последних часов дал несколько интервью, в которых обрисовал свои политические перспективы на фоне потери гражданства Украины.
Я вернусь в Украину, потому что будет мобилизация людей. Когда у нас будет полная мобилизация, конечно, я не буду в стороне, не буду отсиживаться, если смотреть со стороны на эту борьбу. Я буду органической частью этой борьбы, которую я сам инициировал. Как только борьба будет разрастаться, как только будет первый же момент, момент будет достаточно быстрый, я, конечно, приеду и буду активной частью именно в Украине.
Заявил Михаил Саакашвили в интервью BBC. В то же время Саакашвили полностью исключил получение гражданства других стран, кроме Украины.
Документов никаких стран у меня нет никакого желания их брать. У меня есть абсолютно законный паспорт Украины, который незаконно был отменен Порошенко, и эта законность там будет восстановлена, чтобы никто не сомневался.
Политолог Ромаса Гварелидзе с известной долей скепсиса оценивает шансы Саакашвили на продолжение политической деятельности в Украине.
Судя по количеству сторонников, пришедших на митинг его поддержки в Киеве, а их было не более 400 человек, неясно, на что он рассчитывает. О мобилизационном ресурсе Саакашвили сегодня можно судить по рейтингу его партии, который даже в бытность его гражданином Украины не превышал 2%. Поэтому сложно представить, как он будет управлять протестным движением из-за рубежа без гражданства. На этом этапе Саакашвили пытается внести разлад между властями Украины и Запада. Думаю, у него недостаточно ресурсов, чтобы заручиться поддержкой ведущих мировых лидеров.
Говоря о попытках Саакашвили внести разлад между властями Украины и Западом, политолог имел в виду высказывание Саакашвили в интервью телеканалу CNN. Вот этот эпизод.
Мир должен отдать Украине должное за ее героическое сопротивление. Но, с другой стороны, президент Трамп был прав. Имеют место грязные игры, созданные некоторыми украинскими олигархическими кругами.
Различные издания по-своему поняли смысл высказываний Саакашвили. В тот же день газета «Украинская правда» вышла со следующим заголовком. Саакашвили считает, что Трамп был прав, говоря о вмешательстве Украины в выборы в США. Саакашвили отвечал со своей странички Facebook, что его слова были неправильно истолкованы.
В своем выступлении я всех призвал поддержать Украину и выразил уверенность, что Трамп отпишет санкции против России. И да, я, конечно, говорил об олигархической власти в Украине.
Политолог Рама Сахварилидзе, тем не менее, считает, что, по всей видимости, экс-президент Грузии имел в виду сообщение президента США Трампа в социальной сети Twitter от 25 июля, в котором говорится:
«Попытки Украины саботировать кампанию Трампа потихоньку работали, чтобы продвинуть Клинтон. Где же расследование генерального прокурора?»
На следующий день Саакашвили на своей странице отреагировал следующим образом.
Твит президента Трампа по Украине – это большая цена, которую Украина должна выплатить за некомпетентность своих лидеров и подковерные игры.
Политолог Рама Сахварилидзе считает бесперспективными попытки Саакашвили по получению политических дивидендов в случае противостояния президентов США и Украины.
По всей видимости, Саакашвили действует в излюбленной манере, пытаясь примерить на себя мантию гонимого диссидента советского образца, проводя параллели между лишением своего гражданства с высылкой за рубеж Солженицына и Буковского. Однако, думаю, сейчас не те времена. Он не обладает соответствующим политическим весом, чтобы на основании короткого сообщения в социальной сети выступить в роли катализатора противостояния Трампа и Порошенко. Поэтому, думаю, и эта попытка обречена на неудачу.
Иначе думает политолог Ника Читадзе. Он считает, что в своем послании Саакашвили пытается привлечь внимание президента США к проблемам коррупции клановой системы управления, царящих в Украине.
Я не считаю, что он пытается внести разлад между президентами США и Украины. В своих последних интервью он пытается привлечь внимание администрации США к проблемам коррумпированности Порошенко и его окружения. В то же время он пытается продемонстрировать, что не только он один противостоит президенту Украины, и на Западе существуют критические взгляды в адрес Порошенко.
Вместе с тем, Ника Читадзе также скептически оценил перспективу Саакашвили на возвращение в Украину.
Человеку из-за границы, и тем более без гражданства, сложно будет мобилизовать нужный протестный заряд. Даже в том случае, если президент Порошенко назначит досрочные парламентские выборы, у Саакашвили не будет шансов участвовать в политической жизни Украины. Единственным шансом для восстановления гражданства для него является смена президента, что, согласитесь, видится только в весьма отдаленной перспективе.
Резюмировал политолог. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели.
Продолжим тему в рубрике «Гость недели». О сути произошедшего с Михаилом Саакашвили, возможных продолжениях, о том, что такое грузинская команда в Украине, мы говорим с одним из ее представителей, экс-генпрокурором Украины Давидом Сакварилидзе. Давид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давид, насколько я понял, вам все-таки удалось, вопреки вашим опасениям, добраться до Киева. И, значит, все ваши печальные прогнозы не сбылись. Что это означает? Это означает, что власть решила ограничиться пока только Саакашвили, и против партии, против грузинской команды, пока она никаких активных действий предпринимать не будет?
Начнем с того, что грузинская партия в Украине существует. Партия называется «Рухнувших сил», где 99,9% членов этой партии, членами партии являются сами украинцы. В этой партии только двое грузин, украинских грузин, давайте, или граждан Грузии, Украины, так назовем, это я и Михаил Саакашвили. Поэтому я думаю, что как-то переводить эту, так сказать, грузинская команда против кого-то. Грузинской команды нет, есть украинская команда, и есть команда криптократов, которые, к сожалению, не оправдали доверие украинского народа и возглавляют его имя Петр Алексеевич Порошенко, который от всех сил пытается себя обезопасить от любой хорошо организованной политической платформы, которая имеет перспективу объединения всех других. И к этому мы двигаемся. И никакая бумажка или ручка Петра Алексеевича Порошенко, которая кого-то остановит или заберет гражданство, или передаст, политический процесс не остановится. Это никогда не происходило ни в одной стране. И я думаю, что Михаил не тот политик, не мелкого уровня, которого можно остановить одним взмахом бумажки. Его можно только просто больше активизировать.
Давид, я хотел спросить давно кого-нибудь из Михаила Николозовича и вас, а на что, собственно, вот те представители грузинского десанта, реформаторов, рассчитывали, когда начинали работать в Одессе? Было же понятно, что Одесса — это не Грузия, что расстановка сил явно не в пользу Саакашвили и его команды. На что вы надеялись? Вот теперь уже можно об этом сказать?
Рассчитывали на борьбу, рассчитывали на то, что не слились с действующим украинским эстаблишментом псевдоэлит. Вот на этом и рассчитывали. И я думаю, что работа в Одессе была успешной, как бы не разгоняли бы подчиненные сегодня Порошенко или Авакову, или там Мартыненко, или Ахмедовскому, или Ахметову СМИ, что в Одессе, оказывается, у Саакашвили был провал. Первый раз за историю Украины губернатор области был не коррумпированным. Областной прокурор, которого уволили меня, имею в виду, через 6 месяцев работы за как раз за хорошие резонансные дела, которые подняли, не брали взяток. Глава таможни не брала взяток. Начальник УВД и глава УВД не был коррумпированным. Он не возглавлял там вертикаль коррупции. Все главы РДР были набраны через конкурс и так далее. Ни одного губернатора почему-то не интересовало состояние дорог, особенно главные соединяющие дороги с другими государствами, имею в виду Одессу-Рени. Никто не добивался. Никто не добивался снижения авиатарифов и не пошел против Коломойского, не зашел прямо на комиссию, где еще раз пытались дать привилегию, отдать привилегию компаниям Коломойского и добился того, что они не отдали монополию, опять же, авиакомпаниям Коломойского. Ни один губернатор до этого не возглавлял, например, потоки такие, как, например, греческих орехов. Наверное, смешно звучит в экспорт греческих орехов, но весь экспорт греческих орехов составляет 17 миллионов долларов. Почему-то вдруг появились две венецкие компании, которые, по нашей информации, были зарегистрированы смотрящими президента, которые хотели взять под себя весь экспорт детских орехов, 17 миллионов ежегодного оборота.
Давид, можно я в этом месте вас...
Тем человеком и тем губернатором, который этому противостоял и открыл рынок экспорта для всех.
Вот можно я в этом месте вас прерву? Да.
Я по-другому не понимаю, в такой гнилой среде, как можно было создать чудо, и делать чудо в Одессе.
Это мой вопрос.
Когда,
вот это и есть мой вопрос.
Я главное забыл упомянуть, да. С вашего позволения закончу мысль. Как можно совершить чудо в Одессе, когда вместо своего же собственного кандидата в мэры Одессы, имею в виду Боровика, которого выставляли от партии «Солидарности», то есть партии Порошенко, президентской партии, вместо него Порошенко поддержал бандита из 90-х Труханова, который сегодня стал мэром Одессы. И в такой ситуации в Саакашвили, оказывается, не удалось построить Сингапур из Одесской области. И не удалось бы, но Саакашвили встал на сторону простых украинцев, и с ним сейчас обошлись так же, как и с простыми обыкновенными украинцами.
Так если вы говорите...
26 лет вот так разводят.
Давид,
вот
так простите.
С ними поступают.
Простите, вы говорите, что в этой гнилой ситуации выиграть было невозможно. На что вы рассчитываете дальше? Вы говорите о возвращении Саакашвили.
На борьбу рассчитываем. Политическая борьба, она, серьезная политическая борьба, она не началась, она сейчас в активной фазе, и она будет продолжаться. Мы встали на сторону обычных людей. Тех людей, с которыми также подло поступал и поступает Порошенко, и также поступил с президентом Саакашвили. Вы представляете себе, это человек сегодня главнокомандующий вооруженных сил Украины. Он президент, и он главнокомандующий. Человек, который просто украл гражданство, подло украл гражданство у человека, который покинул страну и поехал к своей семье. Что можно ждать и ожидать от таких людей? Вот скажите мне, пожалуйста. Что можно ожидать от парламента, где большой частью парламента сегодня владеет Ахметов, Коломойский, Фирташ, Левочкин, кто еще там, это Хомутинник, Порошенко и тому подобное, Пашинский, Аваков и тому подобное. Разве эти люди связаны или будут связаны и ассоциированы когда-нибудь с какими-то реформами? Об этом мы и говорим.
Понятно. С кем?
Мы поэтому объединяем очень большой и широкий спектр оппозиционных, здоровых политических сил и гражданских организаций. Мы объявили о создании совместных штабов. Таких штабов по всей Украине у нас будет 400 уже к осени. И мы будем прибегать к цивильным гражданским методам и протестам. Такое, как произошло в Румынии, такое, как произошло в свое время в Грузии. Несколько раз происходило в Украине, только победу простых украинцев, которые побеждали на Майданах, воровали эти люди, которые сегодня у власти. Подлые лавочники, которые ничего общего не имеют с ценностями, с будущим Украины, и не понимают, куда, где они попали, что они могли бы сделать и как они могли зайти в историю.
Давид, вы сейчас обрисовали ситуацию, в которой я просто не очень понимаю, как можно продолжать борьбу, и самое главное, как можно вернуть Саакашвили. Тем не менее, вы исходите из того, что он вернется и довольно скоро. Если это не секрет, как вы собираетесь этого добиться?
Если украинцы решат, что Саакашвили нужно вернуть в страну, то они будут его встречать на границе. Или в аэропорту, или там на железной дороге, или в порту, не имеет это значения. Но они его будут встречать. И ни один Порошенко, ни один там Аваков, ни один другой там негодяй не сможет этому противостоять. Потому что люди тут меняли несколько раз уже власти. Посильнее намного и повлиятельнее, чем власть Порошенко, которую не уважают свои же силовики или свои же военнослужащие или чиновники.
Вы полагаете, что история с Саакашвили может спровоцировать новый Майдан, третий?
Нет, это не связано конкретно с историей Саакашвили. Проблема намного глубже. Проблема заключается в ежедневном обворовании и грабеже украинского народа, в антикоррупционном движении. Часть у которой, конечно, будет обязательно Саакашвили, потому что он один из лидеров, он локомотив, который говорил всегда, что у него нет никаких личных амбиций, он может как локомотив прорваться и помочь поменять политический эстаблишмент в стране и помочь новым правильным молодым украинцам взять власть и инструменты в руки для того, чтобы страна дошла до реальных изменений. Потому что от слова реформа, реформатор, там, какие-то там антикоррупционное движение, всех уже тошнит в Украине. Все эти слова уже настолько дискредитированы этими людьми, что народ никому не доверяет. Поэтому нужны реальные шаги.
Давид,
реальные
даже
антикоррупционные движения.
Но даже когда Саакашвили...
Мы не собираемся складывать сейчас оружие, мы не собираемся оружие, фигурально говорю, конечно, мы не собираемся останавливаться, мы будем собирать и мобилизовать наших сторонников или сторонников просто неравнодушных людей к Украине, и будем двигаться дальше. Какая проблема?
Давид, но даже пока Саакашвили работал в пределах Украины, рейтинг вашего движения был не очень выразительным. Говорят, 2-3%. А сейчас вряд ли он будет расти. А вчера люди, которые... Вчера в поддержку Саакашвили вышло несколько сотен человек. И я не думаю, что эта цифра тоже будет расти. Если я не ошибаюсь, на что вы дальше будете рассчитывать? Почему? Какой у вас ресурс?
Не, ну расскажите, пожалуйста, откуда рейтинги, я вам отвечу тогда.
Рейтинги из...
Какими рейтингами вы руководствуетесь, интересно? Вы ходите по улицам, по селам, по районным центрам Украины?
Нет, я, разумеется, не хожу. Я вынужден пользоваться только данными социологических агентств.
Кто делает такие выводы? Интересно, вот мне интересно, кто делает вывод, что у нас 2%, 1%.
Хорошо, а по-вашему, какой? Какой рейтинг, по-вашему?
60% стабильного электората в Украине. Есть такой политик в Украине?
Простите, я не расслышал. Какой, по-вашему, рейтинг? На какой рейтинг сейчас вы можете рассчитывать?
Я считаю, что рейтинги в таких странах, как Украина, Молдова, Грузия и так далее, это как кардиограмма. Надо следовать запросу общества и не надо упускать настроений. Как, на что настроен сегодня народ. Потому что я видел много политиков, которые пишут себе 30%, 40%, 50% и так далее, но в конечном итоге их обманывают, их голоса скупают, или сами избиратели не уверены в их победе, они просто им симпатизируют, или просто всех скупают, такие как Порошенко, Ахметов, там, Фирташ, Левочкин, Хамутенник и тому подобное.
Понятно, как вы...
Поэтому
насколько вы можете...
Манипуляция рейтингами. Это, я думаю, что просто смехотворно в той ситуации, когда народ обнищал, экономика в таком ужасном состоянии, и в стране реально зарождается настоящая диктатура с действиями Порошенко. Рейтингами будем мериться, когда будет на то время, осенью. Я
хорошо
вам гарантирую.
Давид, у нас осталась одна минута. Если можно, на поддержку и сотрудничество с какими политическими силами вы можете рассчитывать в Украине?
С со всеми прозападными чистыми политическими силами, которые себя не запачкали пока еще.
Это...
И много заявлений было сделано. Вы посмотрите Facebook за последнее время, когда Михаил выступил с инициативой, например, о создании спильных штабов. Очень много достойных политических сил, политиков или громадских деятелей отозвалось на инициативу. Отозвался Виктор Чумак, отозвался Валентин Наливайченко, отозвалась Унцова, отозвался Егор Соболев, отозвался Егор Фирсов, Сергей Лещенко. Много очень достойных людей, которые хотят сегодня реальных изменений. Есть много громадских организаций, которые вступили на поддержку сегодня Михаила. Они вместе фактически подготовили обращение к международным посольствам и международным представительствам. Вместе мы встречаемся в понедельник и так далее. Так что,
Давид, к сожалению, мы вынуждены прерваться.
Работаем с Гриценко.
Да, спасибо.
С громадянской позиции Гриценко и так далее.
К сожалению, вынуждены прерваться. Напомню, что это в рубрике «Гость недели» был бывший прокурор, зампрокурора Украины Давид Саакварелидзе.
Читаем прессу.
Продолжаем нашу программу. Что читают и о чем пишут в Южной Осетии? С рубрикой «Обзор прессы» из Хинвали Зарина Санакоева.
На этой неделе исполняется 100 дней, как Анатолий Бибилов приступил к обязанностям президента. Какие итоги вы можете подвести за это время?
Пока
первые.
Ничего. Пока ничего не могу сказать. Ну, когда мне увеличат зарплату, я почувствую. А так пока я ничего не вижу. Я не знаю, что он делает. Я же не знаю.
А вы следите, интересуетесь вообще?
А где следить? Где?
Достаточно информации?
Он мне не отчитывается. Как я могу узнать, где что он делает? Ну, я не хочу говорить. Хорошо. Просто у меня вот 14 тысяч и все. Можно жить на эту зарплату? Как вы думаете? Меня больше ничего не интересует. Потому что на мою зарплату невозможно жить. Если он будет жить, Бибилов, то пусть мне покажет, как.
Пока ничего не заметила. Когда изменится что-то, с удовольствием сама первая об этом скажу. А на моей жизни и работе это никак не отразится. Так и буду жить. Что президент может сделать? Закупить товар в мой магазин? Пусть людям лучше сделает. Я этого желаю. Как мы жили, так и живем.
Как гражданин этой страны, лично на себе я не заметила никаких изменений. Может, они есть, но, видимо, не настолько радикальные, чтобы заметить их. Что касается изменений в составе правительства, были некоторые, но я ожидала более радикальных изменений по поводу назначения. Пока что ими тоже я никак не впечатлилась, но будем смотреть дальше на результаты работы. Все-таки 100 дней – это еще мало. Ну, а так, как шла работа в городе, стройки, дороги, так она и проходит дальше, но каких-то существенных изменений я пока не заметила. Но это все, что в сравнении с предыдущим президентом. Что-то, чем я впечатлилась настолько, чтобы сказала, что вау. Ну, все равно, как бы, 100 дней это мало, будем надеяться, что мы еще удивимся в лучшую сторону нашим новым президентом.
Я пока не заметила ничего. Говорят разное, о разных сферах. Но я ничего не вижу, никаких изменений. Есть, наверное, какие-то успехи в строительстве, например. Вроде все это продолжается, строят объекты, дороги. Вот это я вижу. А мне самому чего ждать? Я ничего не жду. Два раза у меня горел дом. Оба раза восстанавливал своими силами. Надежда есть только на себя.
На этой неделе 100 дней президентства Анатолия Бибилова. Какие первые результаты вы можете отметить за эти 100 дней?
Я бы хотела, чтобы интернет стал дешевле и лучше. Чтобы не зависал постоянно, и чтобы постоянно не надо было продлевать скорость за такие деньги. Я лично этого ждала от президента, и этого не произошло. Ну, пока немного времени прошло с тех пор, как он президент, может, что-нибудь сделает хорошее.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Хинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии «Нана Линь».
Правительство Грузии в этом году отказалось от финансирования Артвейля, сбора винограда в Кахетинском регионе. Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Ливан Давиташвили. По его словам, госфинансирование для закупок урожая винограда в этом году сохранится только в Западной Грузии, в регионе Рача, для сортов винограда, из которых производят вино Хванчкара. Цитата: «Экспорт вина значительно вырос. Соответственно, мы видим, что давление на государство с точки зрения оказания помощи уменьшилось. Соответственно, не понадобится компенсации со стороны государства на основные индустриальные сорта винограда. Сапирави, Ркацители, Мцваны», цитирует Давиташвили «Новости Грузии». По его словам, субсидирование продолжится в Раче, в климатической зоне, где выращивают виноград для Хванчкары. За 1 килограмм винограда фермеры получат 2 лари. Правительство Грузии субсидирует виноградари и скупает их урожай в той или иной форме уже 10 лет. По данным Национального агентства вина, в 2016 году сумма, выплаченная фермеров за виноград, составила 100 миллионов лари. Грузинские военнослужащие будут использовать бронежилеты и каски отечественного производства. Министерство обороны закупит снаряжение у научно-технического центра «Дельта», который является государственным военным производством. Министр обороны Грузии Ливан Изория сообщил, что для закупки снаряжения будет потрачено 5 миллионов лари. Изория вместе с главой Генштаба вооруженных сил Владимиром Чичибая посетил «Дельту», где ознакомился с производством бронежилетов и касок и присутствовал на испытаниях средств индивидуальной защиты военнослужащих. Одной из первых разработок обновленного центра «Дельта» стали БМП «Лазика» и серия бронированных машин «Дедгоре». В 2015 году «Дельта» заключила контракт с Саудовской Аравией о поставках более 100 бронированных медико-эвакуационных машин. В мае 2016 года стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты приобрели у «Дельты» боевые модули дистанционного управления. В конце этого года начнется серийное производство снайперской винтовки «Сатевари», которую будут экспортировать в страны Ближнего Востока. По информации руководства Государственного управления транспорта самопровозглашенной Республики Абхазия, потерпевший накануне крушение легкомоторный самолет принадлежит АНО «Гидрокоптер». Об этом сообщил начальник управления информации и госпротокола аппарата Кабинета министров самопровозглашенной Республики Эльза Чамба, информирует Абсны Пресс. Как говорится в сообщении, управлявший самолетом гражданин России Александр Семенов имел свидетельство авиационного специалиста, предоставляющее право выполнять полеты соответствующей категории, классу и типу воздушного судна. Все документы, предоставленные в республиканские органы по транспорту, свидетельствуют о том, что воздушное судно было технически исправным и имело достаточный летный ресурс.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Незадолго до начала парламентских каникул в августе несколько оппозиционных депутатов абхазского парламента решили дать пресс-конференцию. На ней побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня пятеро абхазских парламентариев, известных своими оппозиционными настроениями, дали пресс-конференцию, в которой поделились впечатлениями о подходящей к концу первой сессии парламента шестого созыва и планами на будущее. Все пятеро новички в законотворчестве, и поэтому естественно, что эта весенне-летняя сессия стала для них в основном ознакомительной. Сопредседатель блока оппозиционных сил Аслан Бжания сказал:
«После первого заседания нам раздали материалы, над которыми мы работали в прошлые созывы. Это около 40 законопроектов и законов, которые нужно было изучать. И можно сказать о том, что эти 3 месяца были потрачены на то, чтобы вникнуть в суть происходящих процессов, в то, как парламент, как единый организм работает».
Его мысль продолжил председатель общественной организации «Кераза» Дмитрий Дбар.
Плодотворная работа, я думаю, что начнется
с сентября месяца уже много информации собрано, много запросов послано. То есть работа ведется плотно.
Когда депутатов спросили, какой вопрос на заседаниях сессии запомнился каждому из них больше всего, уже названные парламентарии, а также Астамур Ашба, Батал Айба и Юрий Хагуш, ответили по-разному. Но чаще всего упоминалась недавняя ратификация российско-абхазского соглашения об ИКЦ. Кстати, не все, дававшие сегодня пресс-конференцию, голосовали в тот день одинаково. Скажем, Аслан Бжаня проголосовал за ратификацию, а Дмитрий Дбар против. И они подробно объяснили на пресс-конференции, почему. И тем не менее, по большинству важнейших вопросов, их позиции близки или совпадают. В парламенте третьего созыва были фракции. В четвертом созыве они так официально и не оформились, хотя не составлялось и секрета, кто из депутатов какую политическую силу поддерживает. На вопрос, намерены ли оппозиционно настроенные депутаты объединиться в парламентскую фракцию, Аслан Бжания сказал:
не нужно торопить события, во-первых, но думаю, что само собой таким образом сложится. Мы не будем создавать фракцию, скорее всего, это будет депутатская группа, с тем, чтобы не было в этой группе явно обозначенного какого-то лидера. Ну, как бы так, скажем, это будет в большей степени похоже на сообщество по интересам. И вот разность подходов к ключевым вопросам государственного строительства и определяют, кто будет находиться в этой депутатской группе.
Отдел депутатских разговор плавно перетек к ситуации в стране в целом и оценкам ее представителями политической оппозиции. Аслан Бжаня, в частности, остановился на том, почему не сбылись не только обещания платить пенсионерам по 15 тысяч рублей, явно, по его выражению, сказочные, но и предусмотренное подписанным в ноябре 2014 года новым российско-абхазским договором обещание заметно повысить зарплату абхазским бюджетникам. Аслан Бжаня сказал:
этого договора было подписано соглашение, которое предусматривает повышение заработной платы основных категорий работников бюджетной сферы. Это учителя, врачи, деятели культуры, спорта и науки. Заработная плата у наших учителей уже в этом году, в декабре, должна была быть такая, как в Южном федеральном округе. Или, например, заработная плата врачей. К примеру, врач сегодня у нас получает около 11 тысяч рублей. Это ставка врача. В Южном федеральном округе заработная плата врача – это 34 тысячи рублей. Как мы видим, существенная разница. Под это соглашение подпадают 9700 человек. Но это соглашение не реализовано. По какой причине? По разным причинам. И в большей степени все это по вине абхазской стороны. Российская сторона попросила абхазскую сторону провести оптимизацию штатного расписания бюджетников. У нас около 20 тысяч человек работают в бюджетной сфере. Кстати говоря, во всех государствах бюджетная сфера – это примерно 3-3,5% от количества населения. В нашем случае бюджетников должно быть около 8-9 тысяч, если исходить из тех норм, которые существуют в той же Российской Федерации или в других сопредельных государствах. У нас особенно штат управления, штат Министерства внутренних дел, штат службы государственной безопасности, он чрезмерно раздут. И вот наши российские коллеги попросили нас, чтобы провели оптимизацию. Был указ президента, если вы помните, о 15% сокращении бюджета. Когда этот указ вступил в силу, на тот момент у нас бюджетников было, как я говорю, около 20 тысяч. После указа, когда провели оптимизацию, бюджетников стало на 1500 больше. Это указано в акте Счетной палаты Российской Федерации. Видимо, в министерствах и ведомствах узнали о том, что заработная плата будет высокая, вместо того, чтобы сокращать, там стали набирать людей. Потом повторно пришлось, и повторное сокращение уже привело к тому, с чего начинали. Получили 20 тысяч.
Также по вине абхазской стороны, считает он, из-за непредоставления своевременно проектно-сметной документации, Абхазия недополучила половину средств, предусмотренных инвест-программами. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня Анатолий Бибилов отчитался о первых 100 днях работы в качестве президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Пресс-конференция югоосетинского лидера продлилась 1,5 часа, их итоги подводит Жанна Тарханова.
Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гасиева открыла мероприятие с политической арифметики. За 100 дней президентства Анатолий Бибилов совершил 12 поездок за рубеж, встретился с 50 политиками, общественными и религиозными деятелями. Сам Анатолий Бибилов главным достижением первых 100 дней во власти назвал назначение кабинета министров.
Практически все министры назначены, у нас осталось 2 исполняющих обязанности. Решение по ним тоже будет принято. Многие сегодня упрекают меня в том, что не назначены вице-премьеры. Я не считаю это трагедией. На самом деле министры, которые назначены, они довольно-таки активно взялись за то, чтобы решать те поставленные задачи, которые перед ними есть. Вице-премьеры, не могу сказать, что это номинальные должности, конечно, нет, но в любом случае такой острой необходимости, что у нас какая-то работа зависла, потому что у нас нету вице-премьеров, такого нет.
Проворовавшиеся чиновники должны вернуть государству деньги, после чего, цитата, могут спать спокойно, уверен президент. Он отметил, что такое соглашение уже достигнуто с бывшим главой Министерства сельского хозяйства Виталием Плиевым, который подозревается в мошенничестве. Он также пообещал перевести парламент на профессиональную основу, а также завершить судебную реформу до конца этого года.
В этом году указ и о профессиональном, в этом ближайшем время имеется в виду. Мы сейчас проводим с нашими финансистами консультации. Эти финансовые средства, они фактически найдены. Поэтому о профессиональном парламенте и о льготном кредитовании малого и среднего предпринимательства они будут подписаны. Технический вопрос, который, я думаю, что в ближайшее время будет улажен. Что касается судебной реформы, тогда говорил и сейчас говорю, судебная реформа закончится до конца года, как и планировалось. Те разговоры, которые были, что Бибилов там хочет назначить своих людей, там Бибилов хочет там своих судей. Ни тогда, ни сегодня этого нет. У меня нету своих судей, у меня нету определенного конкретного какого-то отношения к отдельным судьям, что они ни в коем случае не должны быть или они обязательно должны быть. В любом случае у них есть в судебной системе, как отдельная вид власти, у них есть, значит, своя коллегия. Конечно же, претензии есть.
Бибилов коснулся и вопроса открытия транзита через Южную Осетию. Он повторил, что Южная Осетия будет участвовать в этом проекте как равноправный партнер, и республика от этого только выиграет, говорит Анатолий Бибилов.
Это необходимо. Почему? Потому что, во-первых, в плане безопасности наша дорога, она идеальна. В плане доступности она тоже идеальна. И что касается стороны, как стороны, подчеркиваю, Южной Осетии, то я считаю, что ничего в этом плохого нет. Абсолютно нет. Более того, Южная Осетия от этого получит большие дивиденды. И многие говорят, вот эта связь с Грузией. Послушайте, какая связь с Грузией? С Грузией у нас нет политических отношений. Есть государства, между которыми нет политических отношений, но активно развиваются экономические отношения. И говорят, что вот этого ни в коем случае нельзя делать. Вопрос, почему? Что мы теряем? Государственность мы свою теряем? Наоборот, мы его укрепляем, потому что Южная Осетия будет полноценной стороной вот этого всего проекта. Ведь никто же не будет говорить, что этот Сневальский регион будет таможенный пост, будут таможенные органы, будут органы исполнительной власти, которые должны находиться на границе, и уже будет и очерчиваться границы, будут понятно, и будут ездить и турки, и иранцы, и грузины, и, значит, армяне, там, азербайджанцы, они будут видеть, что есть государственная граница, республика Южная Осетия, вот они едут через республику Южная Осетия.
Еще один волнующий многих в республике вопрос, как будет проводиться в жизнь вхождение отдельных подразделений Юго-Осетинской армии в российские вооруженные силы. Президент подтвердил, что Министерство обороны Южной Осетии ждут сокращения, но отметил, отметил, что это в первую очередь коснется военнослужащих, достигших пенсионного возраста. По словам Бибилова, цитата, «в Министерстве обороны останутся боевые подразделения, выполняющие свои функциональные обязанности». Конец цитаты. Отвечая на вопросы СМИ о судьбе осетинских сел в Казбекском районе Грузии, Анатолий Бибилов заявил.
То, что там говорят про Тарсыгум, про, значит, Коуп, там, про Душецкий район. Это правильно, это исконно осетинские земли. Но нельзя же из-за этих исконно осетинских земель сейчас объявлять войну кому-то. Это неправильно, это, я не знаю, это могут предложить недалекие люди просто. А говорить об этом надо. Ну, говорим мы, что Крым когда-то был аланским. Говорим. Но мы говорим, что там в Монголии там тоже остались осетины. Мы говорим, что ясы осетины. Мы говорим, что давайте пока сделать то, что у нас есть. Сделать вот в этом, на этой территории благополучные условия для того, чтобы люди жили. Благополучные условия для того, чтобы развивалось. Благополучные условия для того, чтобы, может быть, возвращались люди.
Бывший спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов выиграл президентские выборы 9 апреля этого года. Завтра, 29 июля, исполняется ровно 100 дней со дня вступления Анатолия Бибилова на пост президента Республики Южная Осетия. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Прокуратура Грузии предъявила обвинение директору детского мира Георгию Мачевариане. Ведомство заявляет, что потушить пожар, который был в этом здании в январе, не удалось из-за нарушения норм безопасности и халатности. В то же время совладелец детского мира считает, что Мачевариане просто ответил за всех. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В ответ на задержание директора детского мира в Тбилиси сегодня прошли две акции. По обе стороны этой истории пострадавшие в результате пожара торгового центра. Одни, арендаторы торговых точек, полагают, что оказались в таком положении по вине администрации детского мира. Они хотят, чтобы владельцы возместили им убытки, нанесенные пожаром. По другую сторону, акционеры, которые говорят, что пострадали не меньше, а то и больше других. Сейчас, когда прокуратура предъявила обвинение директору детского мира Георгию Мачевариане и сотруднику службы безопасности Михаилу Тевзадзе, довольны остались лишь арендаторы торговых точек. Хотя они полагают, что задержать директора стоило намного раньше, говорит их адвокат Фридон Сихуашвили.
Это должно было произойти еще 5 месяцев назад. Несмотря на это, мы все же полагаем, что это шаг вперед. Но на этом нельзя останавливаться. Должны быть наказаны представители власти, в том числе и из прокуратуры, которые покрывали Мачевариане. Также должен быть поставлен вопрос ответственности акционерного общества «Детский мир». «Детский мир» должен возместить убытки арендаторов. Пострадавшие продолжат протестовать, пока дело не будет доведено до конца. Все виновные не сядут на скамью подсудимых, и убытки не будут возмещены.
Сказал адвокат. В свою очередь акционеры считают, что из Мачевариане просто сделали козла отпущения. Они полагают, что прокуратура так и не смогла найти виновных и, испугавшись давления пострадавших, решила задобрить их таким образом, говорит один из акционеров Нино Гургадели.
Мы протестуем против незаконного задержания Георгия Мачевариане. В течение 6 месяцев они все думали, ничего не смогли расследовать и нашли козла отпущения. Мачевариане не виновен. Он не принимал никаких решений единолично. Мы акционерное общество, и все вопросы решали на собраниях. Пусть тогда нас всех, 187 человек, и посадят в тюрьму.
Георгию Мачевариане предъявлены обвинения по части 2 статьи 243 о нарушении правил пожарной безопасности. Это преступление карается лишением свободы сроком от 4 до 6 лет, либо ее ограничением на 5 лет. Михаила Тевзадзе обвиняют в халатности. Он может лишиться свободы сроком от 2 до 5 лет. Дать однозначную оценку этим задержаниям затрудняется Ника Какашвили, глава службы защиты труда профсоюза в Грузии. По его словам, проверку норм безопасности в торговом центре осуществляло агентство по управлению чрезвычайными ситуациями. В ходе последней инспекции это агентство, согласно предоставленной ведомством документации, обнаружило ряд нарушений в детском мире. В том числе это были нарушения правил пожарной безопасности, говорит Кокашвили. Агентство дало администрации торгового центра срок в 1 год для того, чтобы та устранила все неполадки. Через 1 год и 3 месяца, продолжает представитель профсоюзов, в детском мире произошел пожар, в то время как повторной проверки агентством проведено не было. Таким образом, сейчас сказать точно, выполнила ли администрация рекомендации инспекторов или нет, невозможно.
Мы полагаем, что правительство должно осознать свою ответственность перед пострадавшими, которые требуют возмещения убытков. Именно в этом ключе. Они не осуществили соответствующую повторную проверку в срок. Поэтому мы не можем знать, исправил ли владелец объекта неполадки, произошел ли пожар из-за нарушения норм безопасности, о которых было известно, или была какая-то другая причина.
Говорит Кокашвили. В МВД, при котором функционирует агентство по управлению чрезвычайными ситуациями, несмотря на обещания, к моменту выхода сюжета в эфир эту информацию так и не прокомментировали. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Уже несколько месяцев Верховным судебством провозглашенной Республики Абхазия слушается дело по иску кандидата в депутаты Астамура Оторба, который с перевесом 14 голосов проиграл своему оппоненту Дмитрия Гунба. Камнем судебного преткновения стал мешок с избирательными бюллетенями. Оторба настаивает на вскрытие, его оппонент возражает. Судебный процесс в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской прокомментировал председатель Центральной избирательной комиссии Томас Гогия.
Томас, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний процесс.
Замечательное действие, оно законное. Каждая из сторон имеет право обжаловать любое решение. Считаю, что очень даже полезно это для того, чтобы усовершенствовать то законодательство, термонормативные документы, ту работу необходимую провести. То есть те вопросы, которые высвечиваются на суде и просматриваются на суде. Вскрытие такого рода, значит, пробелов.
Вот, обозначьте, что для вас.
Сегодняшнее было, конечно, удивительно. Членов комиссии, участковых комиссий, которые не новые, не вновь пришедшие, а работающие уже по нескольким созывам, да, допускают такого рода высказывания, которые говорят о их некомпетентности, абсолютно неосведомленности. Конечно, это поражает. Этого не должно быть. С этим надо работать, с этим надо бороться. И мы постараемся все это привести в норму, насколько это возможно. Ну, вы знаете, комиссии создаются на 5 лет, и по истечении 5 лет наступают следующие выборы к новым выборам. Мы формируем комиссии как центральную, так и окружную и участковую. И во многом попадают в комиссии абсолютно разные люди. Специальной подготовки эти люди не проходят нигде. Специального обучения в этой области нет. Но, как вам известно, и в большинстве своем, значит, в комиссии попадают работники социальной сферы. Это учителя, это главы местных администраций, то есть довольно-таки образованные люди. И им предоставляется такая возможность просмотреть свои права, они огромные, там не разобраться очень сложно.
А какое впечатление на вас произвели показания свидетельницы, члена участковой комиссии? В ее показаниях не могли разобраться ни суд, ни стороны. Что вы думаете об этом?
Такого рода высказывания, которые были сегодня, меня поражают и удивляют. Человек свидетельствует, не знает, чему он свидетельствует. Он свидетельствует, провоцируя скандал. То есть подтверждает правильность деятельности комиссии, но обсуждает какие-то детали, которые в ходе проведения или разбирательства по каким-то вопросам ей или ему до конца не были понятны. Данный свидетель выступал не столько, сколько член комиссии, а как, скорее, я сначала не мог разобрать, это наблюдатель или член комиссии. Понимаете, потому что там была явная приверженность одной стороне. Это прослеживается зачастую у нас везде, не только в отношении ее. Это у нас, к сожалению, такое есть. Вот это мой, я за него, как бы что, вот где бы подсказать. Да. А на факте выявляется то, что мы сейчас заметим. На факте суд задает конкретный вопрос. Вы согласны с этими данными, занесенными в протокол? Да, согласны. Да, изначально были какие-то разбирательства, недопонимания, недосчет, непересчет, ошибки и так далее. Но в ходе перебора мы выяснили, что это так. Да, говорит, вот он заявил, говорит, у входа, что вы не имеете права проверять. Ее спрашивают, какие ваши функциональные обязанности? Она не знает. Не знает, это очень плохо, это наш минус. И мы его в обязательном порядке постараемся, но формирование участковых комиссий и окружных комиссий имеет свою градацию. Если Центральная избирательная комиссия формирует окружную комиссию, окружная комиссия формирует участковую.
Томас, а вот были выложены в социальной сети документы, которые свидетельствуют о нарушениях, и они касаются списков. Вы что-то можете по этому поводу
сказать?
Знаете,
вот конкретно по спискам, где там конкретизированы определенные справки. Конкретные фамилии, справки, выданные, значит, адресным бюро, нами перепроверялись.
Вот о чем там шла речь в этих документах?
Адресное бюро выдала справку о том, что таких граждан, зарегистрированных там-то или прописанных там-то, у них не числится. Дело в том, что не всегда в адресном нашем бюро, к сожалению, идет своевременная фиксация, регистрация той миграции, которая происходит с населением. Не только в адресном бюро. У нас на местах главы местных администраций, дом управления не всегда знают о той миграции, которая происходит. Если они выписали сегодня листок убытия гражданину, который предъявляет после этого все свои документы комиссию паспортно-визовой службы, о том, какое решение приняла паспортно-визовая служба, до дом управления может и не дойти. И вот годами человек, выписавшийся, может числиться как прописанный в дом управления по списку, просто лист. Или человек, прописавшийся, получив прописку, живущий уже на той или иной территории несколько лет, в дом управления по спискам может и не проходить.
Паспортная комиссия прописывает и не сообщает никуда.
Сведения зачастую дальше того, что они остались там при них, они не всегда попадают. По каким причинам, я не знаю.
Правильно ли я понимаю, что некоторые люди, которые проголосовали в этом округе, они не прописаны в нем, да?
Послушайте.
Минуточку, такая информация была у стороны истца.
Да.
Вы ее перепроверили, да, и получили информацию о том, что в адресном столе просто нет данных о их прописке.
Не так,
а как?
Посмотрите.
И уверены ли вы, что они все-таки в этом округе прописаны?
Конечно, конечно.
На основании чего?
Данных паспортно-визовой службы. Мы знаем, что у данного человека прописка по такому адресу, полученную согласно паспортно-визовой службы, согласно сведениям, которые мы получаем в соответствии с теми установленными правилами, которые существуют на сегодняшний день. То есть для этого нам не надо идти в адресное бюро и выяснять, что же там у них, как же у них там это находится.
А сторона истца, они основывают свою информацию
только с адресного бюро.
На сведениях адресного бюро.
Я не могу гарантировать, что вся стопроцентная информация по тем данным, вот я могу вам прочесть, вот у меня порядка, вот единственное, вот есть, по которым они утверждают, ну, непроверенные данные, в списках избирателей не значится госпожа Ажиба Марина Родионовна. Такое вот было размещено в соцсети, по данным, я думаю, стороны истца.
Просто... Так что с ней конкретно?
Нет, ну, она конкретно в списках избирателей ее не было. Да, не было. Ну, голосовала она или нет, я не знаю. Это надо проверить, уже конкретно уже заглянув в этот самый мешок.
А вот скажите, пожалуйста, ваше отношение к тому, надо вскрывать этот мешок в данной ситуации или не надо?
Вы знаете, вот в данной ситуации, я думаю, должен принять решение суд. В любом случае я не могу советовать суду, как это правильно поступить. Вы понимаете, у нас цепная реакция возникает во многих случаях. Судебные разбирательства у нас будут нескончаемы. Мы должны законодательство свое привести в такую норму, когда эти определения снимаются до судебного разбирательства, тогда, когда обяжут рассматривать в обязательном порядке все заявления, жалобы на местах непосредственно, когда это сделать легко и просто, не доводя дело до суда.
То есть до того, как опломбирован мешок?
Нет, не только когда, он может быть и опломбирован. Как только поступила жалоба в округ, у округа 2 дня на рассмотрение данной жалобы. Понимаете, 2 дня. Это не значит, что он ночью нам должен, сломя голову, привезти этот мешок. Нет, ни в коем случае. Отмахнуться от жалобы не имеет права по законодательству ни одна из структур Центральной избирательной комиссии. Даже если мы отклонили данную жалобу, она должна быть рассмотрена и запротоколирована, и обоснована, отклонена. И только после этого к нам должен прийти протокол. Вы понимаете или нет? Мало того, там начинают многие спорить, почему он не подал именно на участке жалобу, а в округе. Да где угодно он подал, он в суд прямо подаст жалобу, не минуя всех. Это его право.
Вы считаете, что мешок скрывать не нужно?
В данной ситуации, дабы положить конец всему этому бардаку, черт возьми, вскрыли бы его наконец уже, всем было бы легче. Не ради того, что это надо или нет. А что касается до этого процесса проведения необходимых реформ в том же законодательстве, в тех же инструкциях, это необходимо сделать. То есть суд должна быть та инстанция, инстанция, которая рассматривает уже невозможную рассмотреть на месте процедуру.
Но вы будете это делать?
Там конечно, конечно, конечно. Мы работаем над этим в обязательном порядке. Мы просматриваем всю нормативную базу. Мы работаем с новыми инструкциями.
Этот суд вам поможет?
Очень, очень. Я вам говорю, это великолепное действие в законном порядке, в демократическом обществе. Оно должно существовать. Другое дело, что мы не совсем готовы к таким судебным процессам, но они должны проходить. Они вскрывают те вещи, которые мы по своей работе, по своим возможностям не можем этого осуществить. Мы не можем допросить кого-то, мы не можем привести кого-то. А здесь идет великолепное, полезное для всех действие. Это для общества полезное действие. Люди должны знать, что верховенство закона существует. Я заявлял и заявляю, если даже Центральная избирательная комиссия проиграет это дело, я не буду считать, что мы проиграли это дело. Мы выиграли для всей страны это дело. Выиграли в том плане, что решение суда должно быть безоговорочным и окончательным, и люди должны понимать, что есть инстанция, куда они могут обратиться и снять любые подозрения, проблемы, которые возникают.
Напомню, это было интервью с представителем Центра избиркома самопровозглашенной Республики Абхазии Тамазом Гоги. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.